Глава 4. Северная Италия. Аэропорт Бальцано. Тарек договорился с деловым партнером своих знакомых, что тот окажет ему посильную помощь в Италии и поможет на первых порах обустроиться. Марио Гуфо, невысокий полный брюнет лет 50, с остатками длинных вьющихся волос вокруг обширной лысины, встретил Тарека в аэропорту с сияющей улыбкой и приветствовал очень эмоционально. Они сразу поехали в отель. До города было километров 5, так что они успели обсудить цель приезда Тарека. Марио задал несколько уточняющих вопросов и попросил немного времени, чтобы собрать информацию. «Завтра же мы поедем в город по делам», — заявил Марио. «А сегодня ближе к вечеру я заеду за вами в отель и устрою вам экскурсию по этому замечательному городу». Тарек и сам с интересом разглядывал окружающий пейзаж. Его семье предстояло прожить здесь какое-то время, а может, они и вовсе переедут сюда навсегда. Пока что то, что он видел, ему очень нравилось. Живописный город в долине, окруженный виноградниками и горами. Некоторые вершины вдали покрыты снегом. Тарек залюбовался местными пейзажами. Сам город уютный, зеленый. Они проехали по историческому центру и остановились возле трехэтажного отеля под черепичной крышей. Многочисленные клумбы перед отелем поражали буйством красок. «Но Ролань здесь понравится», — подумал Тарек и пошел в сопровождении Марио заселяться. Москва, квартира ректора Московского института инженеров транспорта. Михаил Филиппович Федункив не на шутку разволновался из-за неожиданного вызова в министерство. Для вызова на ковер к самому министру должно было произойти что-то из ряда вон выходящее. «Не иначе кто-то очень важный нажаловался», — думал Федункив. Хотя детей всех нужных людей безропотно зачислили, с учебой ни у кого из них проблем нет, преподаватели предупреждены, деканы по этому поводу бдят. Неужели кто-то все же чем-то недоволен? Ректор судорожно сжимал пальцы, вышагивая по кабинету взад-вперед, и пытался вспомнить, где он мог кого обидеть или дорогу перейти. На работу просили из министерства доцента Мурашова, племянника одного из завотдела, 2 месяца назад устроить. Так устроил, уже 2 недели работает. А может, они про молоденькую любовницу как-то узнали? Так она уже даже не студентка, а аспирантка. Да и кому какое дело в министерстве? Или все же есть кто-то рядом, сильно озабоченный его моральным обликом? Настучали? Кто-то из проректоров рвется занять его место? Но из-за любовницы сразу к министру... Чрезмерно. Такие дела иначе делаются. На партсобрании бы его пропесочили сначала при поддержке кого-то сверху, кто приехал бы поприсутствовать. И вот с результатами партсобрания бы уже пошли наверх его смещать. Ректор метался по кабинету, как тигр в клетке, прокручивая в голове различные варианты, и сам же их отметал. Слишком долго он уже в системе, чтобы проколоться. Крупных оплошностей, достойных вызова к министру, он за собой припомнить не мог и продолжал мучиться неизвестностью. Затащив коляску домой, положили в нее переноски и закатили в большую комнату. На 5 самых последних ступенек пару швеллеров кину, прикидывал я, ставя чайник на плиту, и под лестницей место для коляски сделаю. А детей можно и на руках на лифте спустить. «Ну и о сидящей коляске уже надо думать», — взглянул я на Фердауса, внимательно следившего за моей мыслью. Он кивнул с готовностью. «Спасибо, дружище. Не знаю, что бы я без тебя делал». Нарезали с Мишей по-быстрому бутербродов и сели за стол. Когда вышел провожать Фердауса, Мишка в это время плескался в ванной, что-то напевая. Поверил в благополучный исход истории с отчислением. Тем более Сачан ему сказал на тренировке, что разговаривал с руководством. Его начальник обещал позвонить в МИИД. В субботу к 10 часам я уже был в актовом зале, ближайший к нашему гаражному кооперативу школе. Зал был полон народу, у нас и боксов-то столько нет. Это потому, что многие пришли семьями, муж с женой или отец и сын. У входа меня остановили, спросили номер бокса, вели учет присутствующих на собрании. Все по-взрослому. Честно сказал, что еще не член кооператива, и меня не хотели пускать. Георгиевич со сцены в микрофон проорал, чтобы меня пропустили. Тогда уже посторонились. Ишь, как тут все сурово. Вел собрание он нервно, на любые выкрики отзывался, сбивался с начатой темы. Прошло уже 20 минут, а мы только выбрали председательствующего и секретаря собрания. Криков с мест было много, а председательствовать никто не захотел. Георгиевич остался на сцене с микрофоном в руках, и собрание приступило к обсуждению повестки дня. Москва. Кабинет министра высшего и среднего специального образования СССР. Ректор МИИТа Федункив к 10 часам был уже в министерстве и, нервно держась за портфель двумя руками, сидел в приемной министра Рыкова. «Приехал!» — влетел как вихрь в приемный министр. «Проходи в кабинет, Михаил Филиппович!» «Что случилось, Валерий Николаевич?» — сел поближе к столу министра ректор. «Всю голову сломал!» «Что случилось? Что случилось?» «Мне вчера зампред Верховного Совета Камолов звонил. Говорит, что работника Советского комитета по защите мира из твоего института по сфабрикованному основанию отчислили. Кузнецов Михаил Андреевич», — прочитал министр и положил перед ректором записку. «Говорит тебе что-то эта фамилия?» Ректор сидел ни жив, ни мертв, никак не мог вспомнить, пока что-то не всплыло в памяти. КГБ нагрянуло ЧП, искало компромат на какого-то студента, проректор отчитался, что все разрулил, студента выкинул. Вот тот студент, похоже, и есть этот Кузнецов, но сказать об этом не успел. Министр решил по его гримасам и молчанию, что ректор не в курсе вопроса. «Да, похоже, ты не совсем и ректор на самом деле. Кто-то у тебя такие вот дела проворачивает. А ты чем в это время занимаешься? Держи эту бумажку, хоть на лоб себе прилепи. Делай, что хочешь, но вопрос реши незамедлительно, чтоб Кузнецова этого восстановили и извинились. И наказали того дурня, кто такие махинации под твоим носом крутит. Хочешь, сам в отставку иди, хочешь, уволь виновного, мне все равно. Мне нужен козел отпущения, чтобы в понедельник я мог отчитаться, что меры приняты, виновные наказаны, а справедливость восторжествовала. Мне еще не хватало, чтобы профильная комиссия Верховного Совета по мне в ЦК вопрос подняла о неполном соответствии из-за того, что у тебя бардак. Все понятно».
«Так точно», — ошарашенно ответил ректор. Он никак не мог решить, что лучше сказать, что вспомнил, что это за студент и в чем причина отчисления, и тогда министр поймет, что глупость сделана с его благословения, или что министр будет, как и сейчас, думать, что он не полностью контролирует ситуацию в своем институте.
«Все, иди, трудись. На совесть, а не так, чтобы мне такие вот вопросы прилетали потом». Сухо кивнул головой министр, не дав ему созреть что-то сказать по первому варианту.
«Так, со студентом вроде бы все понятно, тот самый должен быть», — думал ректор, выйдя из кабинета министра. «Но как тот, под кого копал из-за провинности КГБ, вдруг превратился в добропорядочного сотрудника Советского комитета по защите мира, да еще с такими связями, что за него сам зампред Верховного Совета хлопочет? Что это за молодой человек с такими знакомствами пошел к ним учиться, если мог запросто пойти в МГИМО или МГУ? Что за мистика? Никогда на его памяти блатные с такого уровня связями не мечтали стать инженерами транспорта. К нему шли абитуриенты поскромнее». Он лихорадочно стал рыться в карманах пиджака в поисках записки, врученной министром. «Кузнецов Михаил Андреевич, инженерно-экономический факультет, второй курс. Нужно больше информации. Разрешите от вас позвонить?» Обратился он к помощнице министра, и она тут же подставила ему один из аппаратов. «Василевский, с первого раза дозвонился он своему проректору по учебе. Жду тебя в своем кабинете. Принеси всю информацию по студенту Кузнецову Михаилу». Холодно проговорил он в трубку. Часа через два дошел, наконец, ход и до меня. Все уже устали, переругались, и когда Георгич представил меня, и я поднялся с места, зал наполнился разочарованными возгласами. «Да он молодой совсем. Он, что ли, будет исправно скидываться на нужды кооператива? У него деньги-то есть вообще? Студент, небось?»
«На стипендию живешь, парень».
Поняв, что моя кандидатура в кооперативе разгоряченным и уставшим от долгого собрания гражданам не зашла и все может провалиться, решил взять, пока не поздно, дело в свои руки. Поднялся на сцену и попросил у Георгиевича микрофон. «Приветствую всех. Начал я. Меня зовут Павел Ивлев. Я действительно учусь в МГУ, но и работаю в нескольких местах. Так что, товарищи, уверяю вас, я абсолютно платежеспособен». «И где же ты работаешь?» — крикнули откуда-то из первых рядов. «От общества знаний лекции читаю по предприятиям и в Верховном Совете СССР готовлю аналитические записки». Хотел добавить, что печатаюсь в газете, но не успел. Меня прервал дружный хохот зала.
«А Леонида или еще Брежнева не ты случайно речи пишешь?» — крикнули из зала. «Я не понял последнего вопроса», — строго посмотрел я в ту сторону. «Вы в чем-то сомневаетесь? Могу удостоверение показать». «Покажи, мил человек, раз можешь». Вытащил из внутреннего кармана пиджака стопку разных удостоверений, выбрал красное с гербом и протянул мужчине с первого ряда с интересом, наблюдавшим за мной. Тот принял его, уже понимая, что я говорю серьезно, аккуратно раскрыл, прочитал сам и стал показывать подскочившим соседям и вставшим со второго ряда. По залу прокатился удивленный ропот. Кто-то с заднего ряда подбежал, не поленился и тоже заглянул. Мне вернули удостоверение с большим уважением, спрятал его обратно в карман и вернул микрофон Георгичу, считая, что сделал все, что мог.
«А нам показать?» —
настороженно смотрели на меня Георгич, секретарь собрания и бухгалтерша. Пришлось еще раз достать стопку удостоверений. «Раз уж сказала, говори и Б». Георгич прочитал внимательно удостоверение секретариата Президиума Верховного Совета и передал его посмотреть женщинам. Они тут же вдвоем склонились над ним. А сам смотрел на меня, и я легко читал его мысли. Он недавно взял взятку от человека, работающего в Кремле, и ему эта мысль совсем не нравилась. «А то, что за удостоверение?» Кивнул он на мой внутренний карман. «Да, точно испугался. Боится, что там и корочка сотрудника БХСС найдется, или лейтенант КГБ». «Да ладно вам, Виктор Георгиевич, мы ж свои люди». «Я должен знать, кто у меня в членах», — настойчиво проговорил он. «Это студенческий, это удостоверение общества знания, это пропуск на ЗИЛ, это пропуск в НИИ силикатов, это пропуск в спецхран», — показывал я ему. Сидевшие на первом ряду поднялись и подошли к самой сцене, с любопытством наблюдая.
«Что за спецхран?» — еще больше насторожился председатель.
«Что за спецхран?»
— еще больше насторожился председатель. «Закрытый отдел Ленинской библиотеки. Мне для работы надо».
«А на ЗИЛ пропуск у тебя откуда?»
«В комитете комсомола там работаю», — рассмеялся этому допросу с пристрастием.
«Ты про ЗИЛ не говорил», — строго посмотрел он на меня.
«Я и про гонорары за статьи в газете не успел сказать», — ответил я, собирая свои корочки. «Вот, можете недавнюю газету «Труд» почитать. Там вышла моя статья про автобаны в Германии». Георгич откашлялся и взял микрофон.
«Кто за то, чтобы Ивлева Павла Тарасовича принять члены нашего гаражного кооператива?» — спросил он, пока я шел на свое место в зале, сопровождаемый любопытными взглядами.
Но главное, все сработало, меня зауважали. Никаких больше улыбок и шуток, веселых выкриков. Куда все пропало? Руки в притихшем зале поднимались одна за другой. Народ с готовностью голосовал за меня.
«Кто против?»
— спросил председатель. А в ответ тишина.
«Кто воздержался?»
«То же самое. Поздравляю!» — усмехнулся чему-то Георгич.
«Ты принят единогласно».
«Спасибо за доверие!» — громко крикнул я в зал, поднявшись со своего места. Георгич зачем-то зааплодировал, а за ним и все собрание. «Ух, у меня теперь есть гараж. Правда, пришлось служебным положением так или иначе воспользоваться, специфическое место работы засветить, но ясно уже стало, что иначе шиш мне, не гараж. И с другой стороны, он теперь целее будет, если у кого и были мыслишки его обнести или навести кого... то теперь, думаю, будут держаться подальше». Мой вопрос был последним, и сразу после моего принятия к бухгалтерше выстроилась очередь сдавать взносы. Решил сразу расплатиться, а то потом где и когда я буду ее искать. Специально взял с собой деньги. Приготовил, как и договаривались, с Георгичем 1812 рублей и встал в конец очереди. Увидев деньги у меня в руках, мужик, стоявший передо мной, почему-то пропустил меня вперед. Начал спорить с ним, что ничего страшного, постою, но кончилось тем, что я оказался первым возле бухгалтерши, и у всех на глазах она пересчитала мои деньги, выписала приходник и заявила председателю, что он должен проводить ее с такими деньгами до банка, что она одна не пойдет. И это правильно. Столько народа эти деньги видела. Вернувшись домой, попросил Мишу помочь мне перевезти плитку в гараж. Использовать ее еще рано, дома еще года нет. Он не осел до конца. Опять же, клей хороший импортный капитан еще не привез и затирку противоплесневую. Тем более нет смысла, если придется перебираться в другую квартиру. Короче, пусть лежит в гараже пока. Пообедали с Мишей жареной картошкой с молоком, и я пошел за машиной. Когда вернулся, мы начали таскать коробки вниз. Потом я часть загрузил в машину и отвез в гараж. Когда вернулся, у подъезда уже стояла стопка из коробок, а охранял ее Родька. А Гриша с Мишей таскали. Как только я подъехал, они вдвоем загрузили мне машину, и я сделал еще ходку. Вернулся, и они уже забаррикадировали проход к подъезду коробками и начали дразнить меня, чего я так долго. «Мужики, ну я ж там один выгружаю», — начал объяснять я. «Точно», — спохватился Гриша, — «давай я с тобой поеду». Вдвоем у нас дело пошло гораздо быстрее, но все равно ходок 7 мы сделали и реально упахались. Я еще пытался плитку по цветам сортировать, чтобы не рыться потом в поисках нужной. Вернувшись, позвал Гончаровых к нам. Посидели скромненько, чаю попили с бутербродами и конфетами. Заодно узнал у них, сходили ли они в театр «Ромен». «Ходили», — улыбнулся Гриша. «Что скажешь, сын, как тебе?» «О!» — восторженно округлил глаза Родька и сделал странный широкий жест руками. «Все понятно», — рассмеялся я. «Понравилось». «Да», — серьезно ответил Малый, — «цыгане классные». «Так и передам Якову, а то он спрашивал, как вы сходили».
«Серьезно?» — напрягся Гриша. «Я тогда лучше сам зайду и поблагодарю».
«Я с тобой», — оживился Родька.
«Хорошо, хорошо, сходим. Я думал, он так, передал и забыл, а он беспокоится. Неудобно получилось».
Москва. Сауна в спортивно-оздоровительном комплексе одного из промышленных предприятий Пролетарского района.
«Что вы тянете с началом работы?» — спросил Бартко Регалев. «Проблемы какие-то с Захаровым?»
«Нет, все отлично. На вторник уже планируем первое общее собрание».
«Да и где?» — заинтересовался Войнов.
«Ну, не в горкоме же», — усмехнулся Бартко. «Я предложил ему здесь встретиться. В понедельник он либо скажет «да», либо свое место предложит».
«Хорошо», — довольно промурлыкал Войнов.
«Ну что, ты обрадовал вчера Ивлева?»
— спросил Бартко Сатчана. «Обрадовал. Но он не хочет из своего дома уезжать, а там уже трешки нет. Только одна квартирка однокомнатная в райкомовском фонде осталась, для себя держит. А он там и гараж уже нашел недалеко от дома».
«Вот странный», — пожал плечами Войнов. «Была бы квартира побольше, а обменять на нужный район всегда можно».
«Я предложил ему вчера. А он говорит, не потяну сейчас еще и обменом заниматься. Тем более, если никто не захочет переезжать, так и зависну я, — говорит, — в этих Сокольниках».
«А ты ему только один вариант предложил?» — удивился Регалев.
«Нет, нашлась еще квартирка возле Ходынки, но он ее даже рассматривать не стал, хотя там метро и аэропорт не так далеко».
«Не, ну с Ходынкой все понятно»,
— согласно кивнул Бартко.
«Кому понравится рядом с аэродромом жить? А что за квартира в его доме в резерве, ты говорил?»
«Однушка, и в другом подъезде», — развел руками Сатчан.
«Слушайте, а не обязательно же на одной лестничной клетке квартира должна быть»,
— заметил Войнов.
«Ты предложи ему».
«Да ну, ерунда какая-то», — отмахнулся Пахомов. «В соседний подъезд не набегаешься, особенно зимой. Это им все равно придется в двушке жить. А однушкой они не смогут пользоваться». «Я по этажку еще не видел», — заметил Сатчан. «Знаю, что подъезд соседний, этаж третий, как у Ивлева». «Да, это же интереснее», — заметил Пахомов. «Надо посмотреть, есть ли там смежная стена. Тогда только дверь останется прорубить, и все. Правда, одна комната двушки и комната однушки станут проходные. У меня у знакомого так вышло. Очень доволен. Две кухни, две ванные комнаты, два туалета, а, и два балкона. И он вторую кухню под кабинет переделал, так что четырехкомнатная получилась».
«Как вариант», — задумчиво проговорил Бартко. «И если все же к трешке возвращаться? Две трешки на выбор у нас есть. А если самим поискать в его доме желающих на обмен?»
«Тогда это надо делать быстро. Мы не можем долго их бронировать», — напомнил Сатчан.
«Пошли помощницу опросить по трешкам», — подсказал Войнов. «Завтра воскресенье, жильцы в основном дома будут. Мало ли кто в Сокольниках или на Ходынке родственников имеет, тех же бабушек-дедушек, и заинтересуется. А в понедельник дашь я отгул».
Проводив Гончаровых, поехал на вокзал в круглосуточную кассу. Прикинув еще раз даты, взял купе на 23 число. Это будет суббота, в воскресенье к вечеру будем уже дома. Холода в этом году точно будут рано. Торфяники подморозят и пожары прекратятся.
Авось как раз к этому времени все и срастется. Подумав, что надо предупредить Егорыча о переносе даты, дал телеграмму на адрес пани Нины, что взял билеты на 23-е. Не забудь еще в больницу позвонить, чтобы они к 22-му числу мне жену с детьми к выписке подготовили. Хотя, зачем мне тащить их в Палангу, а потом обратно в Клайпеду на поезд? Из больницы надо сразу на вокзал. Значит, выписывать будем 23-го. Москва. Квартира Шадриных. «Бабуль, а что мне Галие подарить на рождение близнецов?» — спросила Маша Викторию Францевна. «Ой, деточка, даже не знаю, чем ей бедной помочь. Двойняшке это очень тяжело, как погодки, только еще хуже. И родители у них обоих далеко, помочь некому». «Ты так говоришь, как будто хоронишь ее», — ошарашенно взглянула Маша на бабушку. «Детка, ты не представляешь, каково это одной с младенцем, а тут их двое. Так надо помочь как-то. Что ей подарить? Манежек надо обязательно. Посадит малыша играть. Сама хоть что-то сделает в это время». «Манеж, точно!» — обрадовалась Маша.